è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы здесь встречаемся с Сергеем Пархоменко, координатором гражданских проектов «Диссернет» и «Редколлеги». Очень рад.
Здравствуйте, я тоже очень рад.
Минутка непрошенной рекламы, вернее, рекомендации от души, сам слушаю. Если вы не слушаете подкаст Сергея Пархоменко «Суть еды», который очень давно выходит и очень хорош, вы в буквальном смысле хуже питаетесь. К большому сожалению, мы здесь с вами не для того, чтобы поговорить о чем-то аппетитном, скорее наоборот, про героя, который на днях снова привлек внимание. Это Владимир Мединский, бывший министр культуры, председатель Союза писателей России, глава делегации на переговорах между Россией и Украиной, которые прошли не так давно в Стамбуле. Вы с Мединским знакомы, пересекались по злой и веселой Москве 90-х?
Да, многократно пересекался в разных обстоятельствах. Он и на эхе Москвы бывал, и там как-то приходилось нам с ним оказываться в одном помещении. Не могу сказать, что это доставляло какое-то удовольствие общение с этим человеком. Человек очень лживый, очень лицемерный, очень такой жуликоватый во всем. Это почему-то очень чувствуется в разговорах с ним. Мне приходилось писать о книжках его, вот этой знаменитой его серии «Мифы о России». Это тоже вполне удивительная была история, потому что это был один из первых случаев, когда абсолютно бездарный, пустой, бессмысленный материал был свирепой рекламной кампанией разогнан. И тогда это еще была большая редкость, когда книжка или серия книжек оказывались объектом применения таких очень больших рекламных бюджетов. Я, откровенно говоря, не знаю, кто ему это организовал, кто ему выдал на это деньги, но это было так, действительно, абсолютно нулевой материал имел, несомненно, большой коммерческий успех, это факт. Затея удалась, что называется. Ну и потом была большая история, она продолжалась несколько лет, и пик ее был 15-16 год. История разоблачения Мединского как диссертационного мошенника, причем, я бы сказал, мошенника-рецидивиста. У него есть три диссертации. Сначала кандидатская, потом докторская по политологии и потом докторская по истории. Они все три криминальные. Все три ворованные по существу разными способами. Две первые списаны. Там просто массированный плагиат. Ворованные впрямую. А третья, другая история, вот эта историческая диссертация. Там плагиат есть, но его, в общем, немного. Но она представляет из себя совершеннейшую ахинею.
В смысле методологии. Я хотел с вами про это поговорить отдельно. Я спросил про 90-е и про ранние, потому что мне показалось, что нужно, как вводится, начиная о ком-то разговор, вспомнить про ранние годы. Если вы пересекались, то этот личный опыт важен. Я очень коротко хочу напомнить слушателям, которые либо никогда не интересовались, либо почему-то интересовались и забыли, о том, откуда Мединский взялся. У него, если смотреть на биографическую справку, довольно любопытная биография. Он родился в украинском СССР в Черкасской области, город Смело. Там и сейчас есть военная база, он сын военного. Они переезжали, ездили по Советскому Союзу, но заканчивал школу и поступил в МГИМО, он уже в Москве. Был комсомольцем, получал ленинскую стипендию, строил потом, когда Советский Союз начал крошиться, не столько журналистскую по диплому карьеру, сколько предпринимательскую, пиарщическую, рекламную. И да, надо, наверное, оговориться, что в зрелом Советском Союзе журналисты на самом деле были частью вот этой большой идеологической машины, не журналистами в том смысле слова, в котором мы сейчас говорим, и частью номенклатуры, причем такой частью, в которую было легче, наверное, всего попасть, особенно если у тебя папа не партийный бонза. В 90-е, когда страна снова стала меняться, Мединский тоже довольно чутко уловил, куда нужно перейти. Из комсомольцев в предпринимателей, из предпринимателей в чиновники. И он в 2000-е уже при Путине строил карьеру функционера партийного в Отечестве «Вся Россия», «Единой России» парламентского, в Государственной Думе был правительственного чиновника, и тут пик — это министр культуры. Вот сейчас, наверное, можно наблюдать, не знаю, то ли спад карьеры, то ли новую фазу, когда он все больше укрепляется в идеологическом поле, как функционер идеологический. Но мне кажется важным, что, глядя на его биографию, в общем-то, понятно, что он карьерист, довольно чуткий и умелый, с навыками пиарщик-политехнолога. Как бы вы характеризовали его? Потому что ваши характеристики, они, несомненно, яркие, но, я бы сказал, рисковатые и не вполне по существу. Что вы там чувствовали? Какую лживость? Я вот ее не чувствую.
Да нет, я совершенно с вами согласен. Действительно, он интриган, такой царедворец, человек, очень точно чувствующий, что сейчас хочет начальство, очень умеющий понравиться этому начальству. И тогда, когда начался такой серьезный начальственный спрос на исторические фальсификации, на идеологизацию истории, он убедился довольно быстро, что это перспективное направление работы и что можно здесь добиться больших успехов. И он начал разрабатывать эту шахту. И вот, собственно, его книжная серия «Мифы о России» — это была первая, еще такая немножко наивная, но в пиаровском смысле довольно изощренная попытка продавать такой заказной патриотизм. Смысл этих книжек был очень прост. Он заключался в том, что все про нас врут. Вот говорят, что русский народ выпивает, а он не выпивает. Говорят, что русский народ ленив, а он работящий. Говорят, что у нас тут в России много необжитых, пустующих, разбазаренных территорий, а на самом деле это все совсем не так. Говорят, что у нас люди, которые чего-то стоят в своей профессии, ученые, изобретатели, вынуждены были уезжать за границу для того, чтобы реализовать свои таланты. И вот вам, пожалуйста, там, не знаю, Сикорский со своими вертолетами и, не знаю, изобретатели всего на свете. А на самом деле все наоборот. И это вот такой довольно примитивный подход. Это нравится людям самолюбивым, людям с комплексами. Больших доказательств не требуется, достаточно убежденности или там настойчивости, такой напористости автора. А начальство хорошо это покупает во всех смыслах слов. Начальство хорошо на это ловится, и начальство за это хвалит. Собственно, и научная его деятельность, научно-историческая, так сказать, которую он имитировал, она была ровно вокруг этого же самого. Вот он исследовал то, как в Россию приезжали разные иностранцы и были к нам несправедливы. Говорили про нас всю неправду, и нас всячески обижали, унижали, извращали и всякое такое. И сейчас мы это разоблачим. Ну, несложная такая вещь, как бы недорогой товар. Но хорошо продается, как выяснилось. Продается в разных формах. И в форме этой книжки он хорошо, или книжек, их была целая серия, он продавался. И потом в форме общественной деятельности он хорошо продавался. И ровно на этом же пути было создано им военно-историческое общество, которое ровно для этого было предназначено. Для разработки несложной идеи, что никакой истории не существует, а существует только политическая нужда в ней. Существует набор мифов, набор верований, которые бывают полезны, а бывают вредны действующей власти, государству. И то, что полезно, то и правда.
Вы еще не упомянули вузовскую карьеру, потому что он был, не знаю, остается ли до сих пор профессором МГИМО. Я одного из его студентов спросил, как он тебе был? Вот ты ему когда на дисциплину по коммуникации ходил, слушал его, а потом сдавал экзамены, что про него подумал? И этот мой добрый знакомый, дорогой друг написал, интересно и смешно, меня тогда не особо интересовала историческая достоверность, плюс я начал учебу примерно с теми же взглядами, что у Мединского сейчас. Из меня жизнь дурь повышибла, из Мединского не повыше было. Вот он в люди и выбился, а я, и дальше мой знакомый пишет, какое национальное блюдо в одной из небогатых стран нашего континента он сейчас ест, будучи вынужденным уехать, поскольку, да, поменял убеждения и как-то по-другому стал смотреть на жизнь. Ну, в общем, это тоже важный эпизод, что Мединский был еще и преподавателем, да, влиял на умы.
Да, ну вот про это я как раз немного знаю и никогда специально за его преподавательской карьерой не следил. А вот военно-историческое общество, да, серьезная вещь, нанесла большой вред, потому что, собственно, внесла первоначально вот эту идею, что абсолютно не имеет значения, как оно там было на самом деле и было ли оно как-нибудь на самом деле, а будет так, как нам сейчас выгодно. Вот 28 панфиловцев никогда не существовали в природе, мы это хорошо знаем, но это не имеет значения. Это, кстати, реальная история. Был большой скандал про 28 панфиловцев, когда он начал про это в ответ на прямо заданный ему вопрос говорить, что да, ну, не было. Ну и что, что не было? Ну, надо же, чтобы было. Поэтому сделаем так, чтобы было, потому что нам надо. И это, в общем, оказалось такое плодородное поле, которое он пахал, пахал, засаживал, унавоживал на протяжении, надо сказать, многих лет в разных формах. В формах научно-популярных книжек, в формах такого как бы общественного проекта, который общественным, собственно, не был ни одной минуты. Это классическое, что называется, гонго, то есть такая государственная общественная организация. И, собственно, при государственной поддержке она существовала, и для нужд государства, собственно, она и существовала. Так что в этом смысле он вполне последователен. И в этом смысле, именно благодаря этой деятельности, он оказался министром культуры. Никто никогда не имел никаких иллюзий относительно его каких-то художественных достоинств. Но в какой-то момент ему удалось убедить начальство, убедить, грубо говоря, Путина, администрацию президента, что культурой должны руководить люди, которые занимаются на самом деле идеологией. Культура – это инструмент пропаганды, и на этом месте должен быть пропагандист увлеченный и эффективный, который умеет манипулировать. Потому что именно сфера культуры, сфера искусства открывает большие возможности для разнообразных манипуляций с помощью тех инструментов, которые в этой сфере есть. Это касается и театра, и кино, и литературы. Это касается художественного образования, это важная часть вообще всей образовательной системы, вот все вот эти гуманитарные, культурные, художественные дисциплины. И это, несомненно, касается истории, которая тоже в значительной мере как-то перешла в сферу культуры из сферы науки и образования. Как-то стало понятно, что у нас это такой скорее культурный, чем научный проект изучения отечественной истории. И это, в общем, было главное достижение Мединского.
Я бы добавил или подчеркнул следующую деталь. Мы уже стали забывать ту реальность, но когда у Мединского стала всходить его звезда, все-таки среди чиновников, ну, таких с мозгами, описывался другой образ постмодернизма. Да я все понимаю, но вот это вот для народа, а это для нас. У меня может портрет Тупака стоять в кабинете, или я его поставлю туда, когда придут фотографировать мой кабинет. Я такой сложный. А идеология, она, конечно, есть, но она вот для тех, кто не может врубиться. Она не для таких, как мы с вами, и вот это вечное подмигивание. Мединский не подмигивал, ни разу не дрогнул, и всегда, видимо, то ли был настолько вовлечен, то ли действительно сам верил в то, что говорит, что готов был конфликтовать, спорить и довольно искренне заниматься продвижением вот этой своей линии. Вот этот соцреализм. Изображаем реальность, не какая она на самом деле была, а какой должна быть. И исторический миф в этом смысле, конечно, ценнее исторического факта, потому что история должна работать на настоящее, и если у кого-то по этому поводу есть возражения, например, у Государственного архива, который пишет, что 28 панфиловцев, ну, это выдуманная, да, история для Красной Звезды, это проблема Государственного архива и персональной историка Сергея Мироненко. У него будут в таком случае сложности. Или вот Российское военно-историческое общество, оно же не просто продуцирует эти мифы. Мы сейчас видим, что происходит с мемориалами, во множественном числе и без кавычек, и с мемориалом в кавычках. Там, например, польские, да, мемориалы, что с ними происходит и как относятся к местам захоронений, например, репрессированных Сандармогу, да, можно вспомнить. Это все тоже Мединский, и он абсолютный в этом смысле инквизитор. Никакой сложности, никакой игры, он довольно серьезно всем этим занимался, и этим он, я бы сказал, страшен на самом деле. Ну, то есть вот почему не стоит относиться к нему как к проходимцу, он такой опасный персонаж.
Ну, это такое верноподданное рвение. Вот это преданность начальству, преданность заданной линии, преданность партии, если речь идет о партии. Ну, мы можем считать, что вот этот путинизм – это тоже такое достаточно партийное явление. Да, очень преданный, это правда. Никаких подмигиваний, никаких двусмысленностей. Вот такой солдат. Это действительно был образ, который он последовательно создавал на протяжении нескольких лет. Единственное, что его сбивало с этого и что этому противоречило, это то, что какой-то момент, конечно, он не устоял перед какими-то элементами роскоши, которые быт большого начальника сопровождают. И вот люди стали говорить, что вот большой любитель каких-то дорогих напитков, каких-то редких сигар, каких-то полированных ногтей и всего остального. И это вот входило в некоторое противоречие. Но поскольку он здесь в какой-то мере держал себя в руках и не очень все это демонстрировал на публике, а только время от времени, что называется, прокалывался, как-то иногда его заставали, обнаруживали за какими-то такими занятиями сибиритскими, как-то несвойственными вот этому вот образу сурового красноармейца в обмотках и в гимнастерке, который он на публике из себя выстраивал. Ну вот тогда это как-то вылезало наружу. Но в целом, действительно, он как-то следил за тем, чтобы получался цельный образ такого вот преданного бойца, полного верности и служения тому, что он начальству своему демонстрировал.
Я вас перебил, когда вы говорили про его диссертации. Действительно феноменально. Три диссертации с очевидной завистью. Я говорю как человек, который позорно не справился с аспирантурой, не сумел совместить зарабатывание себе на хлеб и сбор материала для квалификационной исторической работы, для кандидатской. Но все неудачники, безусловно, так оправдываются. Мединский, если смотреть на его научные достижения, буквально гений. Его первая работа, кандидатская по политологии, политической науке, современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней политики России, 97-й год. Вторая диссертация уже докторская, тоже по политической науке, теоретика, методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства. И то, что вы говорили, поздняя работа докторская, историческая, проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков. Как раз, да, как нас иностранцы обижали и пытались оболгать, но я вам расскажу, как было на самом деле, какое это на самом деле. Ну, вот оно какое-то такое от меня исходящее, от какого-то истинного авторитета, неназванного, абсолютно ненаучной методологии. Но, не знаю, шутки не шутки. Если человек защитился до 30, кандидатская, он молодец. Если он докторскую защитил в районе 30, ну, это что-то грандиозное. Какие есть претензии к его диссертации?
Послушайте, тут я должен вас утешить. Разница между вами, неудачником, и им, таким необыкновенным выдающимся гением, заключается в том, что, если я правильно вас понял, вы пытались свою диссертацию написать сами. Сказать это про Мединского ни в коем случае нельзя. Его диссертации, к ним не может быть применен глагол, написанный им там тогда-то и тогда-то и там-то. Нет, они им защищены. Просьба не забывать про разницу. Создать, написать диссертацию, придумать диссертацию и защитить диссертацию – это два разных занятия и два разных искусства для довольно большого количества людей, для тех, кто фальсифицировал свою научную деятельность. Он, несомненно, такой человек, никакой научной деятельностью он никогда не занимался. Все это фантом, все это искусственная конструкция. И с первыми двумя его диссертациями все было совсем просто. Они просто чужие. Это просто другие люди их писали, а он драл, точнее, не он, а тот, кому он, видимо, заплатил или с кем он договорился, драл из них какие-то куски и договаривался о том, чтобы это прошло незамеченным. Причем, что касается вот этих его диссертаций по политическим наукам, то там произошла, в общем, довольно типичная в таких случаях история, когда, собственно, одни и те же люди были и источниками этого текста, и людьми, которые осуществляли потом защиту. То есть они продавали ученую степень под ключ. Они предлагали полный набор услуг. И создание текста, и его подведение к защите, и саму защиту, и, в общем, едва ли не диплом, который прямо на дом привозят. Это все делают одни и те же люди, это там было, собственно, очень видно. И, например, текст его первой кандидатской диссертации, он совпадает с текстом диссертации другого человека, который впоследствии сделался его научным руководителем. Конструкция абсолютно понятна. Как бы человек говорит, вот вам текст, вы дайте его за свой, а я же еще и вам организую защиту, это будет стоить вот столько. Или, может быть, это нисколько не будет стоить, может быть, это какой-то обмен услугами или какими-то взаимными любезностями, обязательствами, бог знает, как у них там между собой это было устроено, но результат вот такой. И Диссернет довольно легко все это вскрыл, нашел эти источники, нашел то, откуда, собственно, взялся текст. Ведь все экспертизы Диссерната, они были устроены очень просто. Слева что украдено, справа откуда украдено. Вот и все. Вот вам две страницы, можете сами сравнивать. А дальше посчитаем, сколько таких страниц в этой работе. Я уже не помню конкретных цифр, но в работах Мединского было много таких страниц, а в его кандидатской работе просто все. Она была то, что называется карбункул, то есть цельный алмаз, так сказать, в котором по существу заменена только титульная страница, а все остальное взято целиком из другой работы. Так что все его достоинства заключаются в том, что он нашел исполнителей для этого и как-то с ними договорился. За деньги ли, или за какие-то встречные услуги, не знаю. Вот и весь талант. Но самое интересное случилось на третьем этапе. Вообще, кстати, это довольно редкий, но не уникальный совсем случай. Люди, которые по ходу дела как-то меняют направленность и защищают в своей жизни три диссертации. Это бывает даже с настоящими учеными, даже с теми, кто на самом деле эти работы делают. Действительно, это огромный труд и так далее. Но иногда это как-то само получается, потому что главное, что нужно для докторской диссертации, это не написать этот текст, а быть реальным ученым, у которого есть научный багаж, у которого есть книги, монографии, учебные курсы, который читает лекции, которые существуют внутри этой науки. Если у вас это все есть, то диссертация у вас получится почти сама собой, потому что этот материал, этот багаж у вас уже имеется. Вам не нужно его специально для этого где-то раздобывать или специально для этого создавать. И вот садиться и последовательно писать 5 книжек, для того, чтобы потом написать докторскую диссертацию. Так не бывает, так никто не поступает. А вот люди, у которых уже есть эти 5 книжек, потому что они всю жизнь этим занимались, вот они-то эту докторскую диссертацию могут написать вполне спокойно и вполне естественно. В случае с Мединским все получилось довольно сложно, потому что текст самой диссертации не ворованный. Опять же, мы не знаем, кто его написал. Написал он его сам, или он заказал это кому-то. Это неизвестно. Но мы можем твердо сказать, что не удалось найти, во всяком случае, источника, из которого произошли бы массовые заимствования. И поэтому этим не занимался Диссернет. Потому что Диссернет занимается формальными нарушениями научной этики и намеренно, последовательно, это его, так сказать, кредо, не вторгается в содержание, не вторгается в реальную научную ценность, настоящую или мнимую, научных работ. И эксперты Диссернета, и люди, которые представляли Диссернет на публике, всегда говорили одно и то же, произносили одни и те же заклинания, которые заключались в следующем. Научная общественность должна здесь высказаться. Вот есть специалисты по этой науке. Филологи в филологии, психологи в психологии, педагоги в педагогике и так далее. У них есть их научное мнение. У них есть их научное сообщество. Вот они должны высказываться относительно того, кто умный, кто глупый, кто передовой, кто отсталый, кто правильно написал, а кто ошибок насажал. Это у них, у профессионалов, внутри них должно происходить. А мы не будем этого делать. Пусть научная общественность выскажется. Так вот, в случае с Мединским ровно это и произошло. Научная общественность высказалась. И сообщество историков в какой-то момент, наблюдая вот этот дикий вред, который этот человек наносит, прежде всего со своим вот этим военно-историческим обществом, а также и на посту министра культуры с насаждением разного рода исторической лжи, именно научное историческое сообщество, профессиональные историки в какой-то момент сказали: послушайте, а ну дайте мы прочтем эту его диссертацию и посмотрим, что в ней. Прочли эту диссертацию, и произошло несколько выступлений, было сделано несколько публикаций, в которых профессионалы-историки, не эксперты Диссернета, а профессионалы-историки сказали: это чушь собачья, это мошенничество псевдонаучное. Он изображает из себя ученого-историка. Он не знает этого, он не умеет этого. Он анализирует случайно надранные им в интернете фрагменты текстов в случайных переводах, что для историка абсолютно невообразимо. Он не знаком с оригиналами этих текстов. Он не знает этих языков, разумеется. Ну, хорошо, окей, можно не знать этих языков, но существует понятие «достоверный перевод». Тот перевод, который ученый, историк может принять за некую исходную площадку для своих дальнейших рассуждений, для своего дальнейшего анализа. А главное, что сам метод, который он применяет для анализа этих текстов, для анализа вот этих мемуаров, записок, разного рода отчетов иностранцев, которые посещали Россию в средние века и оставляли свои свидетельства о том, как в России что устроено, сам этот метод представляет из себя свидетельство глубокой его безграмотности. Потому что это устроено так. Вот этот текст хороший. Почему он хороший? Потому что он правильный. А почему он правильный? А потому что мы считаем, что так и было. А этот текст плохой, он неправильный, потому что мы считаем, что было не так. А с чего это вы это считаете? Это вы откуда это взяли? Вот для этого, собственно, и нужна историческая наука. И именно поэтому история является наукой, что в ней есть объективное знание. И есть способы добывать это знание. Есть методы работы с источниками, есть методы работы с разного рода косвенными свидетельствами, есть методы сравнения разных источников и разных свидетельств на разных языках, в разных эпохах, в разных документах и так далее. Вместо этого есть некоторое априорное знание, как было на самом деле, и дальше любой текст сравнивается с этим воображаемым, как было на самом деле, которое неизвестно откуда взялось, а на самом деле представляет из себя просто соответствие или несоответствие официальной пропагандистской доктрины. Наша пропаганда считает, что было так, значит, это правильно. И все тексты, которые этому не соответствуют, мы объявляем ложными и вредными. А все, которые почему-то так или иначе с этим совпадают, мы их считаем достоверными и берем их на корабль современности. Вот так это было устроено. И это возмутило историков, это возмутило профессионалов, которые занимаются этой наукой. И дальше люди начали пытаться выяснить, а, собственно, откуда это все взялось, откуда взялся этот текст, откуда взялась эта диссертация. И выяснилось, например, что, как у всякой докторской диссертации, у нее должны быть предшествующие работы, должны быть, грубо говоря, книги, которые написаны этим автором по этой теме. Список этих книг есть, но кроме списка ничего нет. Самих этих книг никто никогда не видел. Их нет ни в одной библиотеке, их нет ни в одном больше справочнике. Они нигде больше не упоминаются. От них существуют инвентарные номера, и от них существует то, что называется ISBN, то есть издательский номер. А где сами эти книги, абсолютно не ясно. Точнее, ясно, что их не существует в природе. Это фантом на самом деле. И все равно я часто имел дело с такого рода вещами, вот с этими фантомными монографиями, но в данном случае это было обнаружено не диссернетом, это было обнаружено, собственно, профессионалами, которые попытались эти книги найти и не нашли. И дальше выяснилось, какова технология получения этой самой докторской степени. В Москве есть вуз, он называется РГСУ, Российский государственный социальный университет. Он образовался на руинах Московской партийной школы. И это довольно своеобразное было заведение, потому что им владела одна конкретная семья. Такой человек по имени Василий Жуков и его семейство. Его жена, две его дочери, муж одной из его дочерей. В общем, их там была большая компания. Они занимали, собственно, все должности, так или иначе, связанные с руководством этого вуза. Это было такое родовое гнездо. И это была колоссальная фабрика фальшивых диссертаций. Они продавали эти дипломы, создавали эти защиты. И вот ровно вот этим методом под ключ, если нужно, можно было абсолютно постороннему человеку явиться, и ему создавали всю его научную историю, его монографии, его книги, его статьи в научных журналах многочисленные, его то, его сё, и, наконец, диссертацию, и, наконец, диплом, который почти буквально привозили ему домой. Все это как бы часть одного контракта, так сказать, одной услуги, которую оказывал этот вуз во главе с этим самым Жуковым. Вот там все это проделал Мединский. Почему-то он не в родном ГИМО, где он преподавал, этим занимался, и не в, не знаю, МГУ или РГГУ, или еще в каком-нибудь уважаемом вузе, а он отправился в этот самый РГСУ, и ему там оказали услугу. Полную, от начала до конца, включая эти фантомные монографии и включая текст диссертации, который кто-то ему написал.
Напоминает все это, когда вы говорили про его исторический метод, если это можно назвать историческим методом, работу нейросети, которой ты сказал, напиши такой текст, в котором все равно мы будем правы, да, кто мы, ну, такая немножко готентотская мораль, да, если другие делают плохо, они не правы всегда, если мы делаем плохо, мы правы все равно всегда. И надо сказать, что продолжает Мединский на самом деле так действовать, вот в съезде в Стамбул недавно, он же все то же самое выдал, цитату Бисмарка, которая не цитата, и не Бисмарка, приписал какие-то слова Наполеону, выступил по полной программе примерно в том же духе, в котором написаны его книги или подписаны им книги и историческая диссертация. У этой истории с диссертацией, кстати, был же и положительный момент, что ли. Я тогда жил в Екатеринбурге, я помню, как разбиралось дело, поскольку ученые-историки написали заявление о том, что нужно отозвать диссертацию, и Уральский федеральный рассматривал тамошний диссертационный совет. Они как-то замялись. поменялось. Мне даже показалось, что институт заработал. Но потом Москва все забрала себе и, в общем, административными методами прикрыла функционера.
Да, там была длинная история, которая заключалась в том, что после того, как, собственно, все вылезло на поверхность, и после того, как историческое сообщество научное решилось на то, чтобы выступить по этому поводу, и был написан формальный документ, подписанный двумя историками, авторитетами в этой области, которые занимаются точностью этим периодом и в точности этой проблематикой, и одним филологом, который занимается теми самыми языками, на которых написаны все эти документы, причем языками именно этой эпохи, средневековыми версиями этих языков. То есть эти три человека были абсолютно по специальности, это не то, что какие-то физики или биологи вдруг вторглись в эту историю. Нет, это те эксперты, которые должны были этим заниматься. Был написан этот документ. Существует законная процедура аннулирования ученой степени, отзыва ученой степени. Эта процедура была запущена. Тут некуда было деваться научным властям, ВАКу, Всероссийской аттестационной комиссии, Академии наук. Понятно, что было там достаточно людей, которые пытались защищать этого высокого чиновника, но ничего не поделаешь. Есть процедура, по этой процедуре надо идти. Все подробности и формальности были выдержаны. И дальше стали искать место, где, собственно, произойдет этот акт, где произойдет разбор. Ну, это очень похоже на судебную процедуру, причем состязательную судебную процедуру. Есть сторона, которая обвиняет, которая говорит, что нет, это научно несостоятельно, здесь вот есть такие-то ошибки, такие-то нелепости, несоответствия, или, может быть, плагиат там, когда он есть. А есть другая сторона, и, собственно, сторона самого вот этого бывшего диссертанта, который пытается защитить. Стали искать место, где пройдет этот научно-судебный процесс. И вот сначала это должен был быть МГУ, они как-то с себя это скинули. Потом Уральский университет в Екатеринбурге, они тоже от себя это как-то отодвинули. Причем каждый раз это сопровождалось какими-то скандалами, какими-то сложными нарушениями процедуры. В какой-то момент пропадали какие-то документы. В какой-то момент случился пожар в Российской государственной библиотеке, который случился почему-то ровно там, где, по всей видимости, хранились некоторые документы, связанные с защитой этой диссертации. Там лежали эти оригиналы, и не очень понятно было, куда эти оригиналы делись. В общем, было много всякого интересного. И в какой-то момент это пришло почему-то в Белгородский университет. И там вот произошло это разбирательство, которое, как, собственно, и ожидалось, не зря же долго-долго искали место и, наконец, нашли. Оно закончилось в пользу Мединского. Но это был не конец процедуры, потому что дальше заседает аттестационная комиссия по истории, собственно, высший научно-аттестационный орган в этой дисциплине. Есть такая комиссия по физике, по математике, по биологии, в любой науке есть такая комиссия. Вот она есть и по истории, и там решение было принято совершенно однозначно и совершенно очевидно. Нет, это не диссертация, нет, это не наука, нет, это не профессор, нет, это не защита. Это все должно быть аннулировано, это полное безобразие. И то, что это сделал Жуков со всеми своими подчиненными в этом самом РГСУ, это совершенно очевидное мошенничество, и никто не может этого затвердить теперь. Нет, мы это все отменяем. Это было довольно мощное решение. Впервые по поводу такого большого начальника, он уже был действующим министром культуры. И дальше, вот это интересный очень этап, я писал про это довольно подробно. Собственно, ключ от всей истории перешел в Министерство науки. Там сидела в качестве министра такая Ольга Васильева. Собственно, это главное, чем она прославилась на этом посту, тем решением, которое она в конце концов приняла. Но там происходили очень забавные игры между Министерством культуры и Министерством науки, потому что, как это часто бывает, между министерствами, особенно такими относительно близко друг к другу стоящими, и те, и другие занимаются, в общем, какой-то там, ну, скажем, интеллектуальной деятельностью, между ними всегда есть какие-то споры. Иногда эти споры совершенно такие материальные, приземленные. Ну, например, там какое-то учебное заведение, которое то ли будет принадлежать системе Министерства науки, то ли системе Министерства культуры. А у этого учебного заведения есть недвижимость, как у любого другого учебного заведения. И вот происходит многолетний спор по этому поводу. И вдруг почему-то Министерство культуры говорит: вы знаете, мы подумали и решили, что, пожалуй, вы правы, забирайте, пусть это вам принадлежит. И вот таких произошло несколько очень забавных историй, Вся забавность их заключалась в их демонстративности, потому что, в общем, это все было сделано очень открыто, очень нагло. Когда Министерство культуры начало дарить Министерству науки разные подарки. Ну, вообще, если вдуматься, это совершенно чудовищная история, потому что Министерство – это, в конце концов, государственный орган. Он в данном случае расплачивается своими полномочиями, своим имуществом, своими компетенциями, своими рабочими местами, своими решениями, своим бюджетом, своим чем-то еще, расплачивается за интересы некоего конкретного человека. Правда, этот конкретный человек находится во главе этого государственного органа. Вот, собственно, что происходило. И это очень забавно, ну, если можно использовать это слово, что взаимоотношения между двумя чиновниками, министром культуры и министром науки, опустились на уровень взаимоотношений между двумя собственными министерствами, и там решалось, что Министерство культуры может заплатить, грубо говоря, Министерству науки за покровительство. И на этом этапе все получилось. Потому что, собственно, вот произошло это решение аттестационной комиссии, которая постановила лишить Мединского ученой степени. Потом заседал президиум ВАК, которое абсолютно государственное учреждение, которое такая вот, так сказать, контора, которая управляется непосредственно из Кремля, который, разумеется, принял противоположное решение оставить за ним эту должность. И в условиях, когда есть вот этот конфликт, когда одна инстанция говорит «нет», а другая инстанция говорит «да», должна создаваться специальная комиссия, которая будет это исследовать, которая будет пытаться понять причины этих противоречий, этого конфликта, почему один и тот же текст, одни и те же обстоятельства, две важных инстанции понимают по-разному и выносят два разных решения. Но ничего этого создано не было, а вместо этого госпожа Ольга Васильева, министр науки, просто подписала приказ, которым закрыла всю эту историю, сохранила за Мединским его профессорскую степень, подтвердила, что эта диссертация может иметь значение, и, в общем, на этом остановила этот процесс. И это вот то единственное, что, собственно, Мединского спасло, то, что он сумел договориться с конкретным министром, посулив ему и его министерству какие-то подарочки, и получил эту возможность в руки. Ну, понятно, что это не могло бы произойти без решения на самом верху, где-то в районе, видимо, администрации президента, а может быть и самого президента, которые оценили услуги этого человека как достаточные для того, чтобы его спасти от этого позора, от которого он, конечно, уже не отмылся бы, если бы дело было доведено до конца, от этого позора его избавить. И это то, что дает возможность сегодня, много лет спустя, госпоже Захаровой говорить, описывая состав той делегации, которая обсуждает вопросы войны и мира в Стамбуле, говорить, что ну как, там серьезные люди, как-то с учеными степенями, это не шутки вам. Ну, может, это какой-то такой вид юмора, что именно она именно об этом вспоминает в данном случае, потому что я думаю, что при слове «учеными степенями» до сих пор Мединский должен нервно вздрагивать как-то, а ночью должен просыпаться, если ему вдруг это снова приснится. Но, тем не менее, сегодня можно, что называется, на серьезных щах про это говорить. А то и Ольги Васильевой давно уж нет на этом уровне. Она тихонько продолжает свою пенсионную или предпенсионную деятельность где-то в глубине российской системы образования.
Про Захарова смешно, про МГИМОшный капустник и про внутренние шутки. И тем более там Захарова же апеллирует, что украинские делегации – это люди с непонятно каким образованием. Обхохочешься. Почему, как вам кажется, Мединский оказался в Стамбуле в 22-м и в 25-м? Я бы ответил просто, затем и оказался, что это отчасти троллинг, а отчасти, чтобы выдавать вот эти жемчужины, иначе говоря, перлы про Наполеона, Бисмарка и вспомнил третье, про Северную войну, конечно. 21 год воевали, и еще можем. Чтобы заниматься пиар-обеспечением, быть занавесом, сцену он закрывает театра военных действий. Простите за эти каламбуры.
Ну, два обстоятельства. Одно действительно, что Путин ведь все время пытается эту войну, имеющую под собой абсолютно конкретные основания, имеющую абсолютно конкретные цели. Ему нужно уничтожить независимую Украину, ему нужно таким способом изменить мировой порядок, ему нужно таким способом поставить новые условия, новую систему отношений в его взаимоотношениях с цивилизованным миром, с Европой прежде всего. Путин все это опускает на историческую почву. Мы все время смеемся, что он начинает с половцев и печенегов, но действительно, это тот метод, который он изобрел и которым он пользуется бесконечно, что нужно танцевать от далекой средневековой печки и, собственно, искать подтверждение своей правоте именно в этом. И по меньшей мере ему удается очень эффективно мучить своих собеседников, и они, мечтая, когда уже наконец он закончит эту часть своей лекции, они уже к тому моменту согласны более или менее на все и машут на него руками и говорят: «Хорошо, хорошо, а что, собственно, вы хотите? Вы только произнесите, мы вам сразу дадим». И Мединский, конечно, наилучший носитель вот этой разделяющейся боеголовки. Он самый лучший болтатель и трепатель на исторические темы. Действительно, он сколько угодно может производить этих фальшивых цитат, выдумывать фальшивых аналогий, употреблять каких-то никогда не существовавших исторических реальностей, на ходу их сочиняя и на ходу их поправляя и перекраивая. Да, действительно, он самый лучший генератор вот этой исторической дребедени, которая в всей системе доказательств, в всей системе обоснования воровства Путина играет очень большую роль. Второе обстоятельство. Он самим фактом своего существования полностью освобождает российскую сторону от какой бы то ни было ответственности за результаты этих переговоров. Всегда есть возможность сказать: вы с клоуном договаривались? Вы с клоуном и спросите. Вы куда ходили за этим договором? В прачечную? Ну вот возвращайтесь в прачечную и там требуйте, чтобы вам исполнили обязательства. Мединский – это человек, который не играет никакой совершенно роли в реальной системе российской власти. Он обслуживает, он технический персонал. Он человек, который оказывает услуги тем, кто реально управляет государством и принимает решения. Он сам их не принимает, он сам их не вырабатывает. Он создает для этого антураж, он, так сказать, накрывает на стол, за которым сидят потом эти большие начальники и обсуждают реальные вещи и принимают реальные решения. И вот он лишен какого бы то ни было веса, он лишен какой бы то ни было собственной ответственности. Всегда можно сказать, что мало ли, о чем он там договорился, мало ли, что вы там с ним решили. Ну вот от него теперь и требуйте, а мы совершенно никаким образом не обязаны этого исполнять. Вот сочетание этих двух возможностей в одном человеке, оно, собственно, сделало Мединского удачной фигурой, удачным выбором для этого. Плюс просто какие-то физиологические обстоятельства. Может много часов говорить, не останавливаясь. Мы это видели. Это полезно для такого рода переговоров. Носит очки, имеет на шее галстук. Выглядит так, как мог бы выглядеть теоретически какой-то ответственный чиновник. Принимает позы, полирует ногти. Не пахнет изо рта. Ну вот, собственно, что и надо. И выбор этот в первый момент. Собственно, речь же про самые первые переговоры, которые произошли в 22-м году. Вот там был совершен этот выбор. Потому что сейчас речь идет просто о демонстративной выходке. Мы возвращаемся в исходную точку. У вас был Мединский, у вас и будет Мединский. Вы остановились в разговоре с Мединским, продолжайте разговор с Мединским. Поэтому решение нынешнее, относительно нынешнего раунда переговоров в Стамбуле вот сейчас, в 25-м году, оно просто естественным образом вытекает из того. Вот там был этот вопрос, а кого, собственно, мы отправим? Кто тот идеальный человек, который, с одной стороны, может болтать сколько угодно на нужную нам тему, а с другой стороны, за которого у нас никто не спросит? О, отлично, Мединский. Я уж не знаю, кто был там конкурентами ему, какие еще рассматривались варианты. Ну, наверное, есть еще, ну, не знаю, Рогозин, например, тоже может разговаривать сколько угодно, там, или Хинштейн, может разговаривать сколько угодно, а веса не имеет никакого. Вот это примерно то же самое, того же класса были бы переговорщики. И тогда это было решено так, вот Мединский выиграл. А сейчас это просто механический повтор того решения, абсолютно понятно, почему и откуда взявшись.
Ну, как будто тут есть еще внутренняя назидательность такая путинская. Можете делать что угодно, но должны демонстрировать, во-первых, преданность, а во-вторых, если я на рынке предложений куплю то, что продаете вы, ну, вы тоже выиграете лично. Потому что, по большому счету, это триумф Мединского. То, что он говорил многие годы и писал, Путин им востребован. Сейчас Путин на те же самые темы читает собственные лекции. Кроме того, ну, что ни говори, Мединский останется историческим фигурой в другом уже смысле, да, он побывал в Стамбуле, в каком бы ни был статусе, уже дважды, он не лишился своих диссертаций, у него все хорошо, и он является таким примером того, как нужно себя вести в путинской системе. Немножко полезности и много лояльности.
Все, что вы сказали, имеет отношение к решению его назначить в 22-м году. Вот это действительно была несомненная вершина его карьеры. Оказывается, что можно быть вот этим вруном, треплом и балаболом и оказаться аж на минуточку представителем страны на этих переговорах, как бы ни была декоративная сама роль этих переговоров, как бы ни было понятно, что эти переговоры, в общем, это не то место, где решается судьба этих стран, но формально, тем не менее, это так. Вот в 22-м году это все было так. С тех пор его карьера, конечно, шла вниз. Ну, собственно, что? Ну, вот сослали его управлять писателями. И это как-то самое большое, самое яркое достижение его за это время, что он оказался во главе вот этого Бутафорского писательского союза. Ну, теперь тактически, технически оказалось, что лучше бы воспроизвести это все второй раз. Ну, воспроизвели второй раз. Но, в общем, 22-й год – это вершина, и к 22-му году он мог сам себе сказать, кажется, я все правильно сделал. В рамках этого режима. Понятно, что эти люди существуют столько, сколько существует режим. Когда он меняется, когда он разваливается, когда ценности оказываются другими, выясняется, что самостоятельная ценность этих людей совершенно нулевая. Впрочем, они никогда и ни за что в это не поверят. Они живут уверенностью в том, что мы нужны всегда, мы нужны всем. Начальники могут меняться, а мы всегда найдем, какую службу им принести. Это утешение для такого рода людей. Это совсем не уникально. Таких людей достаточно много. Целые классы, целые толпы их. И, к сожалению, да, исторически иногда они оказываются правы. И мы знаем ситуации, когда люди переживали тотальное крушение целых режимов, когда люди, как ни в чем не бывало, не знаю, люди, служившие нацистскому германскому режиму после Нюрнберга, спустя какое-то время снова оказывались на каких-то важных командных позициях, как ни в чем не бывало, и им удавалось переступить через этот ужасный барьер. И в нашей истории есть люди, которые процветали при империи Романовых, а потом совершенно неожиданно оказывались на своих местах, и при советской власти, как ни в чем не бывало, и спокойно умирали в 30-е годы в своих постелях, не подверглись никаким репрессиям. Бывало и такое. Редко, но бывало. Такие имена мы тоже знаем. Вот, собственно, мечта Мединского заключается в этом. Чтобы быть достаточно хорошо смазанным со всех сторон, чтобы пережить что угодно. Наверное, эта иллюзия у него есть.
Спасибо за рассказ, спасибо за ваше мнение, журналист Сергей Пархоменко.
Спасибо большое.
Издание «Медуза» и подкаст «Что случилось?», в частности, его вы слушаете сейчас, кстати сказать, нуждается в вашей помощи, поскольку редакция во многом существует на деньги, которые отправляете ей вы, точнее, те из вас, для кого это безопасно, кто может себе это позволить и кто хочет это делать. Сбор средств устроен так, что число жертвователей, если не напоминать, постепенно сокращается. Тут денег не было на карте, то вообще истек срок ее действия, или наскучило, может, что-то не понравилось в «Медузе» и регулярный платеж вы отменили. Так вот, если количество этих людей не становится больше, то ресурсы редакции тают. Короче, не ждите, помогайте прямо сейчас, если считаете, что наша работа важна и нужна вам и другим людям. Тем, кто уже нам жертвует средства, гигантская благодарность. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Пока.